Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово о Достоевском». Часто задают вопрос, кто же стал продолжателем творчества Достоевского в русской литературе XX века? В русской литературе XX века было много замечательных писателей. Ну, хотя бы вспомнить Ивана Бунина, Ивана Шмелева, Пастернака. Но все-таки главным продолжателем творчества Достоевского во второй половине XX века стал Александр Исаевич Солженицын. Его даже можно назвать Достоевским XX века. Я думаю, что с полным правом. Их судьбы, творчество и значение для русской литературы и культуры очень похожи. И Достоевский, и Александр Исаевич Солженицын в юные годы были верующими людьми. И получили такое домашнее религиозное образование. Ходили в храм Божий. Но впоследствии они теряют эту веру. Достоевский, благодаря влиянию Белинского, и так как он попал в круг петрашевцев, Солженицын, попав в советскую школу, постепенно тоже утрачивает веру. Утрачивает веру в Бога. В этом они весьма похожи. Затем оба были приговорены фактически к каторге. Достоевский за чтение письма Белинского Гоголю, Солженицын за переписку со своим другом, в котором он критиковал Сталина. Оба оказались политическими преступниками и были брошены. Достоевский на каторгу, в Омскую острог, а Солженицын в ГУЛАГ. И вот и Достоевский на каторге, и Солженицын во время того, когда он пребывал в ГУЛАГе, у них произошла переоценка ценностей. Уходили они туда, ну, в общем, людьми, которые разделяли идеи революции, социализма, но вышли оттуда совсем другими, верующими людьми в Бога, во Христа. И Достоевский, и Александр Александрович Солженицын. Вот это пребывание их в страданиях на каторге и в ГУЛАГе привело к тому, что они увидели подлинный смысл жизни человека. Обрели истину. И вот когда они уже вышли оттуда, то оба напишут об этом страдальческом опыте. Достоевский в своей книге «Записки из мертвого дома», а Солженицын, конечно, в своем знаменитом романе «Архипелаг ГУЛАГ». В этом великом произведении. И вначале, конечно, «Один день Ивана Денисовича». Затем Достоевский и Солженицын в равной степени выступают критиками революции и социализма. И тот, и другой видит в этом, прежде всего, конечно, зло. Отказ от свободы, отказ от веры в Бога. Их это очень объединяет. Наконец, собственно говоря, и в самом непосредственном творчестве Солженицын становится продолжателем Достоевского. Если Достоевский пишет роман «Бесы», как роман предупреждения, что ждет Россию, если интеллигенция поведет его к революции, к атеизму, богоборчеству? Он описывает это в романе «Бесы». Это роман предупреждения, пророческий роман. Солженицын, который продолжает, несомненно, Достоевского, эту тему «Революция и судьба России», он пишет в «Круге первом» роман свой. И он уже показывает нам, что произошло. Что все то, о чем предупреждал Достоевский, совершилось полностью. Революция привела к просто Россию к катастрофе. Россия оказалась в концлагере. И в том, и в другом романе даже есть похожие герои. То есть похожие герои в том смысле, что какую роль они играют. Вот, например, Шатов, Хромоножка – это люди, положительные герои, которые отказываются от идеи революции и которые погибают в результате этого. Также и в романе Солженицына – это Глеб Нержин, Иннокентий Володин, они тоже жертвуют собой ради того, чтобы остановить зло. В этом смысле эти романы очень похожи. Кроме того, если в «Братьях Карамазовых» Достоевский в своей легенде о Великом Инквизиторе тоже пророчествует о таком царстве Антихриста просто, в котором не будет ни свободы, ни, так сказать, личности человека, уравнительная тирания, то в романе «В круге первом» Солженицын показывает нам образ Сталина, который, ну вот, действительно, все то, о чем предупреждал Достоевский, совершилось, воплотилось буквально. Великий инквизитор стал Сталином, великим, как его тогда называли. Удивительное вот это совпадение, удивительная преемственность. которые переходят от Достоевского к Солженицыну. Кроме того, и их судьба тоже. Достоевский, особенно после романа «Бесы», на него пишут карикатуры. Начинается шельмование. Его объявляют реакционным, объявляют чуть ли не тем, кто написал по указанию третьего охранного отделения, вот роман «Бесы». Солженицын еще в большей степени подвергался гонениям, шельмованиям. Я никогда не забуду, в начале 70-х годов была колоссальная кампания. Компания травли просто. Начиная от Союза писателей и до колхозников, все клеймили, конечно, по указанию ЦК КПСС, клеймили литературного власовца и требовали его изгнания. Такое я больше уже никогда в своей жизни не видел. И вот, несмотря на то, что и Достоевский, и Солженицын подвергались, конечно, критике, и шельмованию, и гонениям в известном смысле, конечно, особенно Солженицын, в конце жизни их признают. Более того, их талант, способность, а главное, любовь к России торжествует. Достоевский в конце жизни, благодаря во многом победоносцам, это оберпрокурору, он входит в великокняжеские дома. Александр II обращается к Достоевскому с просьбой, чтобы он приходил и беседовал в Зимнем дворце с его сыновьями, великим князем Сергеем Александровичем и Павлом Александровичем. А затем, позднее, он будет приглашен на аудиенцию в Ванечков дворец к будущему императору Александру III и императрице Марии Федоровне, тогда наследниками престола, и подарит им свой роман «Братья Карамазовы». Александр III будет называть Достоевского великим русским писателем и пророком. То же самое мы видим и в судьбе Александра Исаевича Солженицына. Когда он возвращается в Россию, его торжественно встречает. Это было триумфальное возвращение Солженицына в нашу страну после падения советской власти.
Не знаю расположение всех сил в Москве и как меня будет встречать администрация, насколько охотно они будут давать мне возможность высказываться.
Добро пожаловать в Москву! Добро пожаловать на нашу землю! И давайте все вместе поприветствуем возвращение Александра Исаевича Солженицына в столицу, в Москву! Ура! Ура!
Его торжественно встречают. Более того, он выступает в Государственной Думе. Его награждают государственной премией. И причем дважды. Первый раз его награждают государственной премией в 1990 году за архипелаг ГУЛАГ, за то, что он был когда-то изгнан. А вторично президент Путин приезжает к Александру Исаевичу Солженицыну и лично поздравляет его с возрождением государственной премии за великий вклад в русскую литературу. И не только. И Достоевский и Солженицын воспринимаются как учителя жизни. Они действительно горячо любили Россию, и оба были яркими публицистами. Достоевский издавал «Дневник писателя». Он издавал целый ряд журналов. Вот это была для него своего рода такая кафедра, с которой он говорил непосредственно о том, что необходимо в России, что необходимо действительно спасти Россию во многом от возможной революции, о единении царя и народа, о нравственных идеалах русского народа. Он обращался все время к интеллигенции и предлагал ей прежде всего вернуться к тем идеалам, и нравственным идеалам, и духовным идеалам народа. Солженицын, который пишет замечательные письма, еще будучи в Советском Союзе, он пишет письмо вождям СССР, предупреждает их о очень больших грядущих возможных катастрофах и катастрофах политических, и национальных, которые предлагают им отказаться от этой идеологии марксизма-ленинизма. Он был глаз вопиющего пустыни. Затем он пишет такую программную работу «Как нам обустроить Россию?». Это вообще замечательная работа. Это просто план того, как действительно Россию вывести после падения Советского Союза, чтобы она не погибла под обломками Советского Союза. И, наконец, он пишет «Россия в обвале». Это тоже очень трагическое произведение, но это правдивое, глубоко правдивое. Надо сказать, что и Достоевский в «Пушкинской речи» призывает русскую интеллигенцию к покаянию. «Смирись, гордый человек», говорит он, «и поработай на ниве народной». То же самое пишет и Солженицын в его знаменитом сборнике «Из-под глыб» еще в начале 70-х годов, где он прямо писал о необходимости покаяния, вернуться, так сказать, прежде всего, к правде, жить не по лжи, отказаться от лжи и идеологии, и своей личной, покаяние, личное покаяние. Вот что необходимо нашей стране. Без этого не может быть возрождения России, ибо все виноваты. И здесь они очень переплетаются между собой. Ведь и Достоевский говорил, каждый перед всеми и за все виноват. То же самое говорит Солженицын, уже конкретно после революции, после тяжкого советского периода. Все виноваты. И поэтому необходимо покаяние. Так что они были оба учителя покаяния, нравственные учителя русского народа. Во многом. Уж если и говорить, кто был продолжателем, непосредственно продолжателем творчества Достоевского в 20 веке, то это, конечно, Солженицын. Он действительно по праву может быть назван Достоевским 20 века. Для моего поколения, для поколения 70-х годов, и Достоевский, и Солженицын были учителями, нравственными учителями. Они показывали нам путь к действительно их духовному освобождению и, прежде всего, путь к истине. И Солженицын в те годы, в 70-е годы, стал для многих, и для меня в частности, национальным героем, правдолюбцем прежде всего, который говорил ту правду, о которой все боялись говорить. Он сказал, он был действительно национальным героем, так же, как и Достоевский в 19 веке. И поколение 70-х годов, люди этого поколения, то ищущая интеллигенция, она, конечно, несомненно, вышла и из Достоевского, и из Солженицына. Поэтому для нас и Солженицын, и Достоевский – это два великих русских писателя, пророка и мыслителя. Наша передача подошла к концу. И, конечно, мы ждем ваших вопросов. Нам всегда это интересно, и мы готовы отвечать на них. Ну и, конечно, в конце мне хочется пожелать всем нашим телезрителям читать романы, как романы Достоевского, так и романы Александра Исаевича Солженицына. И, конечно, его великая книга «Архипелаг ГУЛАГ». До свидания. До новых встреч.